Ну что ж, традиционный второй час нашего эфира в среду, час гастронома. С нами коллеги из Федерации рестораторов и ательеров Нина Макогон и Макс Беляев. Жизнь продолжается, мы не можем всю жизнь говорить только о страшном прошлом. Нам же еще и о сегодняшнем дне, и о будущем. Говорить-то надо, иначе зачем, собственно, это все прошлое было? И наш сегодняшний ресторанный разговор посвящен вот интересной теме. А что творится с кадрами в этом достаточно большом бизнесе? Кто там необходим? Кто там в дефиците? И, кстати, если можно, откуда этот дефицит кадров-то пополнять?
А мне очень понравилось, как Нина сформулировала тему нашего эфира. Она называется «Голод в ресторанах. Точка кадровый».
Слушайте, я вот смотрю на замечательно изданную книгу с провокационным, почти сексуальным названием «Кого хотят рестораторы?»
Я передам издателю
обязательно. «Гид по карьере». Ну, как есть. Художник был остроумен. А написанную Ниной Макогон. И действительно, а кого хотят рестораторы? У меня представления тупые. Ну, я чего знаю, сериал о кухне в том числе. Повар. Посудомойка, ну, хостес, девушка или юноша, который тебя приветствует. Официант – это святое. Если хорошо с ним общаешься, он не плюнет тебе в кофе. Если плохо, кофе придет с пенкой. Ну, как-то так.
Ну, это в раке на самом деле.
И да будто... ладно!
Абсолютно, абсолютно. Тем более, в любом случае, для того, чтобы принять того же самого официанта на работу, рестораторы и топ-менеджеры заведения, они проводят специальные тесты, выявляют у...
То есть палец в суп тоже, когда тарелку несут, не запускают?
Ну,
а суп ведь наваристый.
Я не буду говорить и утверждать за всех, конечно, но, наверное, это бывают такие случаи. Ну, на самом деле, вот то, о чем вы сказали, мне кажется, это одна из причин, почему не популярны ресторанные профессии. Нет некого престижа, да, потому что в любом случае считается, что в ресторанном бизнесе нельзя заработать. Ну, то есть, как приходит вообще
работать? Головную боль можно. К тебе приходит санэпидстанция, пожарник. Тебе вообще приходят все.
Ну,
и не за тем, чтобы
помочь. Евгений Янович у нас очень подготовлен в этом вопросе. Мы уже все свои проблемы с ним обсуждали.
Слушайте, ребят, я сам это знал. Я когда корпорацию мы начинали, мы для себя установили одну простую вещь на полном серьезе. Это было вообще в 90-м году. Мы не занимаемся ничем, что связано с продуктами питания. Точка. Вот металлургия, пожалуйста. Вот мы металлурги. Железо... наше дело.
Вы знаете, на самом деле, вот тоже одна из причин, мы сегодня с Максом как раз обсуждали этот момент, что как приходит, в принципе, в ресторанный бизнес? Кажется, что это такой красивый, интересный некий бизнес.
Лёгкий.
Да, для некоторых кажется и так. Да, да, абсолютно.
Ну да, что там делать?
Да, то есть они заработали средства кое-какие на других бизнесах, приходят...
Отжали у...
Это уже детали. Да, да, да. Значит, и приходят в ресторанный бизнес, нанимают порой топ-менеджеров, скажем, не очень высокого уровня. У нас, знаете, в агентстве есть...
Или родственников.
Или родственников.
Тетя жены,
святое. Это моё любимое, да. У нас в агентстве даже есть такое понятие, как открывашки. Знаете, что это такое?
Господи.
Да.
Что это и кто это?
Это такая категория топ-менеджеров, управляющих там или шефов, которые занимаются только открытием ресторанов. Причем, знаете, они поработали в каких-то топовых заведениях, да, там у Мухина, там, не знаю, у Зарькова, у Новикова и так далее. И потом они приходят в какие-то маленькие заведения, да, или там к новоиспеченным рестораторам и говорят: мы сейчас вам откроем ресторан.
А у них когда-нибудь что-нибудь получается?
Или у них отлично получается построить загородные дома себе. Или купить квартиру в центре Москвы, да. Ну, возможно, да, они преследуют свои цели. Но мы, как Федерация рестораторов и ательеров, в том числе, мы заинтересованы все-таки в том, чтобы бизнес развивался, да, чтобы это было не так, знаете, просто открыли, поработали, закрылись через месяц, всем не заплатили зарплату.
Потратили деньги на ремонт, и все, и привет.
Абсолютно, да. Поэтому, на самом деле, вот тоже, когда к нам приходят рестораторы, мы фактически, знаете, проводим такие собеседования. Можете себе представить? То есть мы задаем правильные вопросы будущим работодателям, потому что нам все-таки не все равно, где будет работать будущий кандидат, потому что мы занимаемся топ-менеджментом, да, и если, ну, есть определенная репутация, да, на рынке, и если там этот ресторан закончит свое существование буквально через какое-то время, то это как бы не в наших интересах.
Да, я, Нина, извини, перебью. Я просто хотел сказать, что Нина не только директор департамента информационной политики ФРИО, в том числе у нее есть и свое агентство по найму сотрудников для отрасли, это работа ресторан.
Это называется играющий тренер.
Да, это очень здорово.
Абсолютно.
И здорово играющий.
Спасибо. Да, поэтому я работаю вообще в ресторанном бизнесе порядка 12 лет. Изначально начинала в группе компании Аркадия Новикова. И знаете, вот эта школа, она дает...
А в каком именно?
В УКФ, может быть, вы знаете?
Понятно.
Да.
Легендарным.
Легендарным в кафе, да. Привет Михаилу Петкову.
Да я еще помню, когда у него кроме сирены ничего не было.
У вас большая история. Друг с другом,
это
да.
Это было в незапамятные времена.
Да. И, соответственно, через наши руки прошло огромное количество кандидатов, да, и тех же самых рестораторов. В какой-то момент появилось понимание, что кого хотят все-таки рестораторы. Вы, кстати, задали этот вопрос уже. Есть очень короткий ответ универсальных солдатов. Мне пояснить, кто это?
Ну, да. Не может же повар быть одновременно официантом.
Смотрите, это мы говорим...
Хороший повар. Некогда ему.
Шеф-повар, смотрите, если он хочет действительно достигнуть высоких результатов, чтобы о нем знали как о профессионале, он реально умел вкусно, качественно готовить, для этого ему нужно приложить огромные, на самом деле, усилия, и в том числе для того, чтобы вложиться в свои знания. Да,
нет, может, он начинал с того, что он моет посуду, но если он уже повар...
Мы говорим о линейном поваре или о шеф-поваре?
Я даже не знаю, кто такой линейный повар.
Линейный повар — это повар, который работает на кухне, в заготовочном цехе, в горячем, либо в холодном. Вот, соответственно, это называется линейный персонал. То есть официанты, они тоже относятся к линейным. Среднее звено — это менеджеры и персонал топ-менеджмента, высшего звена, да?
А ты занимаешься только топ-менеджментом, или?
В основном, да. Да, да.
Нет, ну, это... условно говоря, Гордон Рамзи же вряд ли сядет посуду мыть, заменив.
А вот это большое заблуждение. Вы знаете, у меня очень много знакомых шеф-поваров, которые ездят в мишленовские рестораны за рубеж, потому что, ну, они понимают, что все-таки нужно получать знания не только в родной стране, да, но и за рубежом для того, чтобы получать информацию и изучать новые техники приготовления блюд. Они ездят в очень известные проекты и в Европу, и в Америку. Так вот, для владельцев и для шеф-поваров в других странах, для них абсолютно не зазорно работать руками. То есть вот, например...
Не, работать над чем? Конечно, не зазорно, но над чем?
То посуду есть, помыть.
Посуду помыть, да. Вот вы знаете, вы шутите, вот, Макс мне не даст соврать, управляющий в Германии, что он умеет делать?
Он все умеет делать, он именно, что он универсальный солдат, как ты сказал.
Если
да.
Кто-то выпадет, то чтобы он подменил.
Конечно. Абсолютно. Да? То есть, знаете, вот у меня подруга как раз приехала из Германии, она жила там ровно 2 года, и она рассказывает, ты знаешь, я не ожидала. У нас как? Все-таки управляющий, это, ну да, он встречает гостей, он общается там, с руководством, готовит какие-то отчеты и так далее и тому подобное. Ну, то есть, в принципе, это такая больше административная работа. И порой, знаете, они просто делают такой знак «ц-ц-ц» и подзывают официанта и говорят ему: «А ну-ка, давай-ка, там, тебя зовет тот-то или тот-то гость». Что делают в Германии? он просто подбегает и начинает делать то, что нужно.
Работу официанта.
Абсолютно. И то есть моя подруга, она рассказывала о том, что она, ну, как минимум, там, 3-4 раза в неделю реально моет посуду. Ну, то есть она говорит, я вот с моим маникюром просто стою и мою посуду.
Это не зазорно. Это их бизнес.
Да. И знаете, я...
Не, я думаю, тоже умею мыть посуду. Больше того, я печатаю быстрее и грамотнее, чем моя секретарша. Но как-то мне удается распределить работу так, что все-таки секретарь же занимается своей работой, а я своей.
Да, это...
А я вот здесь сижу, например.
Да, это тоже очень правильный подход, но мы к тому, что...
Не, ну, разный.
Главное, чтобы все работало. Мы все-таки работаем в сфере бизнеса, в сфере услуг. Да, и у нас какая главная задача, чтобы гость был доволен все-таки, чтобы он еще раз к нам вернулся, правильно, и поэтому, знаете, это понятно, что мы там с вами можем прекрасно сидеть и пользоваться компьютером или там чем-то, вот, но если возникнет необходимость, там... В любой момент вы идете и выполняете свои обязанности. И на самом деле, вот тоже, когда мы проводим собеседование с управляющими, шефами, да, мы всегда тоже задаем те или иные вопросы, какие-то ситуационные, да, для того, чтобы выяснить, реально ли готов этот человек сделать все, чтобы бизнес работал. Потому что прийти, простите, сказать, я такой король, у меня такой опыт за плечами, и я могу сделать там ваш ресторан успешным, это как бы, ну да, это окей.
Я обычно зверею от фразы какой-нибудь юной девушки. Это не входит в мои рабочие обязанности. У нас тут как-то милая девушка, которая гостей провожает именно на часе гастронома.
Так.
Из новых работников не отправила мне на мобильную смс-очку, кто придет. Я ей сказал, девушка, ну отправь, нехорошо. И она сказала мне эту фразу.
У
меня автоматическое желание ее убить. Меня потом попросили на нее не жаловаться. Но вот просто озверел. Причем девушке было...
Как видите, Евгений Иванович решил пожаловаться на всю Россию. Как ее
звали?
Евгений Иванович всегда выполняет такие просьбы.
Это останется между нами.
Конечно.
Это не жалоба на всю Россию. Это просто выплеск энергии. Согласитесь, если бы я пошел к начальству просить, чтобы девушки это объяснили.
Ничего, начальство нас слушает, можно
со всеми вытекающими, да. Но тем не менее. Бывают такие чудеса. У вас это тоже наверняка бывает. И главный вопрос: а откуда брать универсальных солдат? Ну, я понимаю, там в кино понял. Вот Ван Дам, он универсальный солдат, все отлично, фильм сняли. А в жизни?
Вы знаете. Сейчас очень такой вы задали интересный, и я начну издалека, можно? Мне кажется, что в любом случае все какие-то жизненные нормы, да, они закладываются все-таки в воспитании. В определенном это в глубоком детстве все начинается. Вот, поэтому если изначально у человека есть какие-то основы, согласно которым там, он понимает, что я человек примерно такого-такого вот плана, и для меня нормально вот это и это, да, то он всегда учится, он готов к тому, чтобы постоянно впитывать информацию, да, и как-то все время развиваться.
Нет, поэтому... ну есть такой тип, пахарь.
Да, абсолютно.
Чек команды. Вот, да, у тебя что-то не успеваешь, он подставит плечо, баклуш бить не будет. А где их брать?
Понимаю, психологам нужно, да, нанимать психологов, чтобы они вытаскивали из этих людей, что там у них в детстве.
Вот, мы на самом деле, вот как раз, когда проводим собеседование, в любом случае, мы задаем определенный тип вопросов, да, для того, чтобы понять все-таки...
А какой? Можете привести какой-нибудь пример?
Страшно интересно.
Вы знаете, как понять, ситуационный,
да.
Ну, то есть, например...
Тестик
вот,
какой-нибудь,
да,
простенький.
Да, абсолютно. То есть...
Потестируйте вот Макса, например. Как вот он?
Или Корнеевского.
Не, я, да, вот когда узнаю, что человек курит, я понимаю, что это человек моей команды.
Да вы что, серьезно?
Ужас такой.
Не, а еще он любит, когда называют... Ой, его зовут Максим, значит, хороший человек.
Плохого-то Максима.
Но вряд ли это поможет в ресторанном деле, скажите.
Абсолютно. На самом деле, понятное дело, что все люди разные, работодатели разные. И изначально мы, конечно, понимаем запрос ресторатора, кто ему нужен.
Если ему нужен курящий человек, то вряд ли.
Ну, например, да. И, соответственно, исходя из вот этого понимания, вот к примеру, да, у нас к нам недавно обратился ресторатор, у которого три итальянских ресторана в центре Москвы, и, внимание, один из его основных проектов, ему 17 лет. 17 — это большая цифра для ресторана. И...
Это как?
Это
возраст
много.
Ресторана 17
долго?
Лет.
Конечно.
Это очень
серьезно?
Много, да. Вы знаете,
в основном больше пяти не живут.
Абсолютно. А до какого-то времени, до недавнего, 3 года считалось это прям...
Сторожил.
Да. Да,
черт потом... возьми, мой любимый стейкхаус на Манхэттене, аргентинский, Bar & Grill, там было где-то четверть века, пока
мы
в кризис его
России.
Не прикончил.
Ну да.
Да.
У нас ресторанный бизнес-то столько не жил.
И возвращаясь к этому ресторану...
Oyster Bar. Там я вообще не знаю, сколько он на Grand Central. Десятилетий.
Я уверена.
В Америке,
там...
да, чуть-чуть подольше получается все держится.
Абсолютно, да. И в результате этот ресторатор обратился к нам и говорит, вот вы знаете, я хочу вот сейчас поменять этого шеф-повара, который работает со мной. Ну, я говорю, а сколько он работает у вас? Он такой... 10 лет.
Фига
я
себе.
Говорю, серьезно? Он говорит, да. Я говорю, ну хорошо, мы вот сейчас начнем вам искать персонал. Я говорю, ну в течение там 2 недель, месяца мы уже вам найдем прямо очень хороших специалистов. То есть вы прямо примете через месяц на работу специалиста. Он говорит, ой, что это так быстро происходит? Я говорю, а в каком смысле? Он говорит, ну вы знаете, я так договорился со своим итальянским шеф-поваром, что он у меня отрабатывает 3 месяца. И в этот момент он ищет работу, и после этого мы с ним расстаемся.
Браво.
Да.
Очень по-человечески,
да? Абсолютно. В тот момент мне просто хотелось встать и захлопнуть в ладоши ему и сказать, вы знаете, вам нужно поставить памятник огромный.
Так, как работодателю.
Абсолютно.
Правильному.
Абсолютно.
А почему они расстаются с ним?
Вы знаете, дело в том, что как раз-таки появились многочисленные достаточно просьбы от гостей, а они хотели бы чего-то нового. Просто все-таки...
Там постоянная клиентура, да?
Да, то есть все-таки да, они, конечно, Париж. Там постоянные, да, и постоянно ходят на одно и то же меню. Вот, хочется чего-то нового, интересную презентацию блюд, может быть, там какие-то новые продукты, что-то еще. То есть люди все-таки хотят развиваться. Плюс у него одна из задач была — это привлечение молодой аудитории. А сами понимаете, на классическую итальянскую кухню, ну, как бы, да, может быть, кто-то и пойдет, но людям хочется сейчас прийти в ресторан, да, вкусно поесть, вкусно и сытно, чтобы это было красиво, да.
И атмосферно.
И атмосферно, да, абсолютно. То есть совместить все вот это. Соответственно, мы в результате долгих поисков, потому что вы себе не можете представить, как удивлялись наши шеф-повара, которым мы говорили, вы знаете, трудовой контракт будет как минимум от 3 лет. Они говорили, о, да, так долго. Сейчас
а что, это плохо?
Вы знаете, считается нормальным сейчас заключать трудовые контракты на год, на 2. Ну, как бы это такой нормальный срок. Вот. А срок от 3 лет, ну, как бы люди порой не готовы на такую долгую перспективу. Кстати, вот по поводу сроков работы. Знаете, раньше, если это было 5-10 лет примерно, это считалось нормально быть на одном месте у одного работодателя, то сейчас абсолютно нормально, если вы меняете свою работу через, скажем, там 1,5-2 года. Каждый год не стоит, потому что все-таки есть вероятность того, что ваш новый работодатель скажет, о, он слишком часто прыгает с одного места на другое. Вот. А если это будет происходить раз в 2 года, то просто отлично. Вы заявите себя как отличного специалиста, у которого есть опыт вот в этой сфере, там в этой и в этой. И вот мы
Я как-то себя неловко чувствую. У меня основной состав работает с 90-го года.
У вас очень консервативный бизнес.
Ну,
да.
Евгений, вы просто очень хороший работодатель,
да.
С которым
команда
сделали, да, такую команду сформировали,
зачем
которая...
Да нет, я сейчас вообще думаю, что у нас час гастронома 1 раз в неделю, в среду. Я скучаю по Сергею Корнеевскому, по Евгению Яновичу. Надо что-то менять.
Но это не помогает, еды не приносит.
А я говорила.
Была идея. Икра была. Не надо.
Мы можем как-нибудь позавтракать вместе.
Абсолютно.
С удовольствием.
Договорились, так и сделаем.
Ну, это была шутка.
А мы шуток не
понимаем.
С удовольствием позавтракаем с Максом, да. Мы обсудим проблемы ресторанного бизнеса.
Да, да, абсолютно. Мы можем пригласить еще несколько рестораторов, чтобы они рассказали о своих проблемах. Да, значит,
а, кстати, Сергей, у нас намечается завтрак рестораторов в отеле «Украина». На полном серьезе
я
говорю, welcome.
У вас просто, вы знаете, я же работаю с самого утра. То есть у нас, наш с вами завтрак должен быть в районе 7 утра, чтобы я еще успел приехать.
Так, подберем такое место.
Место нужно будет подобрать, это правда.
Совершенно нормально. В отеле Regency Power Breakfast ровно в 7 начинается в Нью-Йорке.
Вот у нас Power
Breakfast будет. Power Breakfast, да, сенаторы, конгрессмены поели, обменялись
и
поехали в бизнес.
Да,
я первый раз, когда меня пригласили, у меня волосы дыбом встали.
В такое время еще не разгулялся, да,
аппетит? Но при этом мне надо было ехать от тещи, то есть я в 4 вставал, в 5 садился на такси, к 7 доезжал. Класс! Такой фашизм, но тем не менее. Но тем не менее, вот Grand Central Oyster Bar с 1913 года, пожалуйста, больше 100 лет. Ля Куполя, который он вспоминал, с 27-го. А это, конечно, год хотят.
Привести в пример сосисочную из города Регенсбург, которая находится под первым в Европе каменным мостом. Вот ей, по-моему, что-то чуть более 500 лет.
Тоже неплохо. Но повара сменились, я думаю,
4
за это время.
Какой-то. Раза два, три. Сменился хозяин.
Как минимум.
Как она принадлежала одной и той же семье, так она до сих пор и принадлежит.
Так они там еще живы, несмотря на крестовые походы,
и
войны.
И держат в секрете рецепт этих сосисок. И, кстати, знаменитый Карлов мост в Праге, это второй в Европе каменный мост, который является близнецом, братом-близнецом вот этого моста в Германии, в Регенсбурге.
Я про мосты не знаю, я про сосиски вам скажу. Если эти ребята до сих пор держат свою лавку, их никто из проезжавших мимо не зарубил или не пристрелил, у них правильные сосиски из мяса.
Да,
ну, такое тоже бывает. Мясная сосиска очень вредна.
В кофелавочке они пристроили 4-этажный ресторан.
А кто сказал вам, что это вредно, если это из натурального?
Для моих сосудов ни к черту. Но я заставить себя стать
место.
Веганом...
Вам сделают как надо.
Нет, я понимаю, ребята, я это все...
Вы о госпитале или о ресторане сейчас?
О ресторане.
Слушайте, я понимаю, что это неправильные пчелы, и они делают неправильный мед. Но заставить себя есть ту гадость, которая считается полезной едой, я не могу. Меня от слова «зож»,
ой, вот это тоже
честно говоря, сильно дергает. А я понял, что это называется здоровый образ жизни, только кому нужна такая жизнь? Ну, мы сейчас выходим на новостной блок, а потом продолжим.
А вот и мы в эфире.
Ну что ж, мы начали говорить о том, как и кого брать в ресторан на работу с Ниной Макогон и Максом Беляевым. Итак, Нин, мы вернулись.
Кого берем?
А с чего начнем?
Вот
мы для эфира, кстати, говорили о том, что часто у нас рестораторы очень увлекаются процессом строительства, дизайна и очень мало внимания уделяют тому, кого они взяли на работу, где эти люди учились, где они получили профессию. А вообще хорошо бы, когда человек задумывается о том, как здорово открыть ресторан и кормить своих родственников и друзей.
А кто кормить будет?
Прежде всего,
думает?
Прийти в Федерацию рестораторов и ательеров и проконсультироваться, и получить просто профессиональное мнение, профессиональные рекомендации, с чего, как начать, как распределить бюджеты,
да где
искать персонал.
Где хотя бы делать этот ресторан?
Да, это тоже
и
важно.
И какой? Потому что, может, у него в рабочем районе...
Пойдет?
Помещение, а он там высокую кухню с дуру собирается.
Вот в прошлом году, позапрошлом году закрылся ресторан недалеко от офиса Яндекса, открыли устричный бар.
Ну, вроде как здорово, а где офис Яндекса,
да,
я просто не знаю.
Те сотрудники молодые, которые работают в Яндексе, им другой формат нужен. Закрылись, не пошло.
Ну, не их, а почему им надо, пивная?
Ну, и пивная подают. Просто кассе хотя бы подойдет. Да.
Или у них денег в бургерах
нет. Сытная, понятная, простая еда. У меня есть как раз... Мы были недавно у шеф-повара Александра Журкина в кафе «Пироги, вино и гусь». И у него, знаете, мы уже много лет с ним знакомы, и он всегда говорит... У меня простая еда. Ну вот Макс расскажет...
Он над нами просто издевался.
А в чем она проста?
Он называет, что она простая, но она... Ужасно красивая и просто потрясающе вкусная. И очень оригинальная. Вот,
там было слово «гусь» или я ошибся?
Да, пироги, вино и гусь. Так и называют.
А что значит «гусь»? Какой гусь? Томлёный?
Вы знаете, там в каждом из разделов меню есть по несколько блюд, в состав которых входит гусь. И как бы эта концепция всего ресторана...
Слушайте, сложная птица, между прочим.
Очень сложная.
Абсолютно, да.
Она там очень вкусная.
Как помню,
я еще в субботу туда пошел.
В татарской избе я последнего в ресторанах гуся ел. Я потом жену заставил, конечно, тоже сделать, но это уже жена. А так в ресторане вот в Казани.
Не, очень вкусное, очень атмосферное и очень удобное заведение в двух шагах от метро.
Да.
Что-то мы прям уже рекламу такую...
Цветной бульвар.
Цветной бульвар.
А, ладно.
Мы вам обязательно о нем расскажем.
И рядом вот цирк.
Да, абсолютно. И это тот самый случай, когда шеф-повар является управляющим, внимание. На самом деле,
да, кстати,
таких вот вариантов, таких универсальных солдат, настолько универсальных, их прямо можно сосчитать на пальцах.
И вот это человек, который собрал всю команду. Ты заходишь первый раз в это заведение, ты уже себя чувствуешь чуть ли не членом семьи. Официанты все потрясающие, приветливые,
берут
улыбчивые.
Берут у тебя в долг, что ли?
Да ну зачем вы, Евгений?
До зарплаты. Ну, я не знаю, члены семьи. Разное бывает членство.
У меня члены семьи даже не занимали никогда денег.
Повезло тебе с родственниками.
Помогают мне самому.
Понятно.
На самом деле Александр просто умеет таким образом подобрать правильную команду, да, их правильно обучить в любом случае и еще и мотивировать.
С хорошим человеком и люди хорошие работают.
Абсолютно.
Там, наверное, плохие не уживаются.
Абсолютно, да. И он прекрасно обходится без каких бы то ни было профессионалов в области сервиса, да, потому что сейчас тоже модно и, в принципе, актуально, конечно же, приглашать людей, профессионалов, которые ставят сервис, то есть учат официантов и в том числе даже поваров, как правильно нужно там общаться с гостями, да, там, с какой стороны к ним подходить, когда задавать те или иные вопросы. Вот. А это тот самый случай, когда он самостоятельно таким вот образом развил этот проект. Когда ты приходишь, я, честно говоря, когда к нему прихожу, просто чувствую себя вот, ну, как дома. Потому
и
что...
он, по-моему, уже 6 лет же там работает.
А у них официанты не спрашивают, как я могу вас называть?
Нет, вот
вопрос, который меня всегда бесит, потому что это вопрос такой гаишника, прям вот, как я могу вас называть?
А мой любимый бронировали
вы сказали, вы сразу чувствуете себя как в семье. То есть они уже знают, как вас надо называть. Вас-то знают.
Да.
К сожалению.
Поэтому, да, действительно...
А вы сказали, потому что бронировали столик, а это плохой вопрос, да, не гостеприимный
несколько.
Это
абсолютно плохой вопрос, да. И знаете, еще больше, который меня убивает дальнейшее, это вы будете вдвоем, и когда ты говоришь, нет, я буду одна, сразу лицо меняется, и как-то...
Руки опускаются у человека.
Я не знаю, вот это нужно спросить у хостес.
Вот, да, девушек этот вопрос одна, и когда потом на нее так смотрят презрительно, это очень обижает.
Это, ну... В любом случае...
Серьезно, что ли? Они так это как-то еще и смотрят не так?
Вы знаете...
Ну, потому что, ну как, девушка пришла одна, значит, что она пришла в ресторан? Ну, конечно, она пришла не есть, а знакомиться.
Она пришла отдохнуть от этих козлов. У нее такая мысль, нет?
Ну, смотрите, на самом деле это, конечно же, зависит тоже от атмосферы в ресторане в самом, да, и от этого будет зависеть и качество тоже обслуживания и, собственно, того персонала, который там работает, потому что я вот начинала свою карьеру в качестве менеджера по продажам, да, и нас всегда-всегда учили, то есть мы продавали очень-очень дорогие товары, и когда к нам входил покупатель, нам всегда говорили, никогда, ни в коем случае не оценивайте своих покупателей. Никогда. И знаете, я могу похвастаться
джинсики,
тем...
вытертый свитер, здравствуй, Абрамович.
Абсолютно. То есть, когда приходил кто-то, знаете, я никогда не оценивала этого человека с ног до головы. Да,
это даже психологически сразу чувствуется, что вы так не делаете.
Да, я всегда любил прикол. И у меня были самые высокие продажи. Всегда. То есть, какой бы там ни был месяц, вот, знаете, просто всегда так получалось, что приходит, ну да, девушка, ну да, как-то, ну, нормально одета, ну все. Но она скупала пол магазина. А когда же мои сотрудницы, я просто когда особенно начинала работать, знаете, это было так, что приходит какая-то такая очень, ну, такая...
Пафосная
дама, да. И тут меня мои коллеги сразу, значит, локотком... Нет, локотком, что типа, нет, я ее буду обслуживать. Ну, эта прекрасная дама могла купить, ну, одну, ну, две вещи. А когда ко мне приходили там все остальные, все другие...
Это,
да,
был спонсор прекрасной дамы. Но есть такой анекдот про нового русского и бедно одетого в костюм фабрики большевичка старого еврея, которому новый русский с его лимузинами и охраной заехал со словами: «Пап, дай денег». Есть. Про Ходорковского был и папу его.
Да.
Вообще-то.
Ну, и нужно, конечно, признать, вот если возвращаться к нашей теме, да, на почему, в принципе, не популярна профессия, вот и, в принципе, работа в ресторанном бизнесе, это, конечно, очень тяжелая работа, и поэтому...
А как часто приходят люди из других смежных бизнесов работать в ресторанную сферу?
Ой, это
и
мой...
из каких?
Автосервис,
ну, вот
там, да?
Я достаточно часто слышал, что из банковского сегмента люди уходят и в шеф-повара.
Да, да, да. А эти-то чего забыли?
Вы знаете, просто однообразная...
Романтики хочется.
Да, правда. Однообразная работа, которая не приносит удовлетворения. Людям хочется работать руками. И действительно, очень многие вот именно из банковского... Как ты угадал? Я не знаю, но ты...
Нет, я
хороший...
не угадал, у меня просто знакомый.
Если хочется работать руками, я могу их пригласить к нам на базу. Под крановыми рабочими.
Оставляйте телефон, диктуйте.
Нет, творчество хочется.
Что-то я ни одного банкира там не видел. Стропольщика.
Вот, ну, соответственно, вот буквально вчера мне написала девушка, она работает в ивент-агентстве, то есть она организовывает мероприятия. В принципе, такая достаточно разнообразная работа, но она говорит, я понимаю, что мне вот хочется готовить, я очень хороша в этом, но я бы хотела сразу начать с заработной платы, скажем, 70 тысяч рублей.
Но ей кто-то говорит, что она хороша в этом, или она сама про себя,
конечно,
это сказала?
Конечно, она сама, никто ее не пробовал, и это вот просто некое личное ее мнение.
Ощущение такое.
Абсолютно.
Себя, да?
Девушка, которую никто не пробовал, это уже подозрительно.
Да, плюс она хочет определенный уровень заработной платы. Я, знаете, когда всегда тоже там со своими студентами или вот людьми, которые не имеют отношения к ресторанной сфере, я говорю, пожалуйста, никогда не бойтесь начинать с низов, потому что там, начав там поваром, да, либо официантом, вы всегда сможете перескочить очень быстро на следующую ступень, уже поняв вот эти основы, да, и на основе этого уже там развиваясь, скажем.
У меня были первокурсницы, которые говорили с большим презрением: меньше, чем за $1500, я вообще работать и не буду. При этом они еще были глупые и страшные, и еще и больше тройки не получали, то есть еще и тупые. Ну, да, но с претензиями.
О, да. Вот. Поэтому я всегда, как бы, своим вот людям, которые еще не... Вот у нас просто Игорь Олегович, он является деканом в РАНХИКС. И, собственно...
Игорь Олегович — это Бухаров.
Бухаров, да, извините.
Декан наш.
Наш босс.
Наш бог.
Дуаен.
Да-да-да-да. Он...
Муж Гузеевой, скажем просто.
Кто не знает, да?
Пошла реклама.
Нет, нет, это не реклама, это, ну, это реклама Бухарову, да.
Да-да-да, абсолютно. Мы, в общем, да, мы нежно вас любим, босс. А, значит, я к чему, что когда вот тоже, опять же, я пришла там читать лекцию для студентов, которые там учатся, на факультете, я им как раз-таки объясняла и доводила до их сведения, что это совершенно нормально даже устроиться в ресторан.
Я прошу прощения, нам нужно сделать секундную паузу здесь, к сожалению, да.
Вести FM.
Совершенно нормально устроиться.
Устроиться на работу, на стажировку вообще бесплатно. Мне кажется, знаете, это нормально потратить свое время на изучение вопроса, да, там, ну, никто не говорит о там полугоде, да, или там годе, но буквально там на 2-3 недели, например, можно прийти и научиться основным каким-то навыкам, которые позволят вам, собственно, развиваться дальше. Поэтому в этом плане я вот пытаюсь донести тоже до студентов.
Ты хочешь рассказать о том, что Фрио сейчас запускает несколько образовательных проектов. Правильно,
Нина? Абсолютно. Это
вот
был мой долгий подвод к этому. На самом деле, Федерация рестораторов и ательеров, знаете, вот я действительно получаю удовольствие от работы в этой организации, потому что мы преследуем такие высокие цели, да, в том числе и образование не только уже профессионалов, да, но и будущих работников. Вот. У нас даже есть проект, который сейчас в разработке как раз находится, летний лагерь, правильно?
Летняя школа, летний лагерь. Да.
Летняя школа ресторатора и, собственно, ательера. То есть у нас будут
два
таких.
Это и для приходящих в профессию, и для тех, кто уже в профессии, угу. Ну, кому не хватает чуть-чуть знаний, умений, опыта. А может быть, просто хочется поработать с другими, поработать в команде, поштурмить.
Да, ну, абсолютно. Кто хочет стать генералом, должен вообще лейтенантом сначала попахать.
Конечно, абсолютно.
Есть, да, конечно, исключения. Можно мебельным магазином позаведовать, но это редкость.
Знаете, еще порой ко мне обращаются, просто у меня было раньше пиар-агентство, и ко мне некоторые шефы обращаются и говорят: ой, вы знаете, я хочу стать известным, вот и везде разъезжать, и чтобы мне работодатель все оплачивал. Потому что, ну, в принципе, есть такая практика, если ты хороший сотрудник, и на тебя идут гости, в тебя вкладывают, в то твое образование, это к тебе...
Фраза «я хочу стать известным»
— да.
Это из Ольги Бузовой, слушайте.
Абсолютно. Я это прям вот... донести людям, что поработай сначала над начинкой, что у тебя есть внутри, какой ты действительно...
На каком основании ты известен?
Абсолютно. Да-да-да. Это вот тот самый случай, помните, я рассказывала, что некоторые повара действительно просто линейные повара, которые поработали у очень известных шеф-поваров здесь, в России, они вдруг становятся там бренд-шефами, так называемыми, да, либо шефами, и запускают проекты. То есть реально ты открываешь его резюме, и у него после повара горячего цеха вдруг идет шеф-повар.
Сразу?
Абсолютно. То есть нет никакого там су-шефа, я не знаю, там бригадира, еще кого-то. То есть там буквально за полгода они настолько прокачались, как
за
они
это
считают.
За это время он сделал татуировки, отрастил бороду
на самом
и купил
деле.
Шортики.
Не-не-не, кроме шортиков, татуировки и бороды, хоть один из них оказался вот достойным того, что он действительно прям шеф. Или нет?
Смотрите, помимо того, что он должен вкусно готовить, он еще должен уметь считать, потому что все-таки это бизнес. И поэтому, знаете, вот у нас нет такого понимания у многих шефов, что ты должен следить за себестоимостью, что ты должен понимать, что вот это блюдо продается, а это нет, и, соответственно, корректировать из-за этого меню.
Не, это вечная тема, а это вообще не моя проблема. Вот фраза гениальная совершенно.
Абсолютно.
Кому ты нужен?
Да, и вот как раз-таки, знаете, когда мы находим такие бриллианты, которые действительно понимают и заботятся о своем том же самом работодателе, о его развитии, чтобы он был успешным, честно говоря, порой мы я лично трачу время на то, чтобы просто донести до человека, что сделать для того, чтобы выйти на следующую ступень. Конечно, я ему рекомендую...
Не, ну если это его бизнес, он как к своему хозяйству относится. А если трава не расти, то работодатель разорится к чертовой бате.
Да.
У него будет все очень красиво, может, даже и вкусно, но все разорятся.
Процент таких большой, к сожалению, поэтому, естественно, знаете, нужно в любом случае всегда проверять рекомендации. То есть, когда человек приступает к работе, да, перед тем, как он приступает к работе, мы всегда там, всем рестораторам и ательерам рекомендуем все-таки проверять рекомендации с предыдущих работ, но, опять же, делать это правильно, потому что порой, знаете, вот в последнее время такая тенденция появилась, когда... для того, чтобы избавиться просто от какого-то сотрудника, ресторатор дает более или менее нормальные рекомендации, вот, ну и все, с Богом, иди дальше. Вот, ему все равно на следующего ресторатора, ему лишь бы избавиться уже. Вот, и в связи
это
с
не
этим...
только в ресторанах.
Да, и в связи с этим возникают определенные вопросы, да. А так как, ну, вот мы работаем много очень на этом рынке, да, мы все равно задаем вопросы с разных сторон, да, и говорим: ну, а как там было по-честному? Ну, расскажите.
И Нине рассказывают
если
всегда
надо
все по-честному.
Если его послать, то опция какая? Мы вам перезвоним? Классическая формула.
Вы имеете в виду, когда...
Ну, не ваш кадр.
Ну, не подошел, да.
Вы или знаете, сразу говорите, мужик, не...
Мы, если говорить про сойдемся. Мою компанию, мы всегда говорим, что в данный момент, к сожалению...
Помочь там, вам не мы, сможем.
Мы не можем предложить
ну,
вам эту вакансию, потому что...
для вас мест. Престол занят.
Но на
эфир наш
неделе
уже подходит к концу, и мне в самом конце все-таки хотелось бы сказать длинную тираду комплиментов в адрес Нины, потому что ну, это человек, который очень любит отрасль, в которой работает, всех знает и очень болеет за то, чтобы у всех все было хорошо.
Вот перед этим скажи, нас спрашивают цену участия в проекте, так где найти информацию об участии в проекте, ребята? На сайте Федерации рестораторов
и
ательеров?
Прямо скоро очень появится, потому что этот проект сейчас действительно в разработке, думаем,
но
договариваемся
сайт
с партнером.
Какой? Федерация рестораторов?
Сайт frio.ru.
frio.ru. Вот это правильные пчелы. На этой высокой ноте, а не на комплиментах, которые клиентов не приведут, мы заканчиваем сегодняшний эфир.
И еще подписывайтесь на наш инстаграм frio_russia. Пожалуйста.
С ума сойти.
Еще одна реклама.
Не, ради бога, инстаграм это не мое, но welcome, guys.
Спасибо, до свидания.
До завтра.
Спасибо.